Обычно работу генов регулируют другие белки, но экспериментаторы-биологи не могли обнаружить, какие именно. Но потом были открыты активные участки молекулы РНК, регулирующие работу генов, так называемые РНК-переключатели. Их существование было предсказано биоинформатиками. О том, как это произошло, рассказывает доктор биологических наук, заместитель директора Института проблем передачи информации Михаил Гельфанд. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Михаил, вы рассказывали в прошлой программе, что биоинформатики работают в тесном содружестве с так называемыми мокрыми биологами, то есть биологами, которые капают в пробирке. И именно они, мокрые биологи, ставят перед вами содержательные задачи.
Вот все больше и больше вот экспериментальных работ появляются, которые как бы либо стартуют с биоинформатического анализа, либо, наоборот, строятся в расчете на немедленный биоинформатический анализ, даже не то, что после, а уже параллельно.
Насколько я понимаю, белок уже не нужно, если мы хотим изучить работу какого-то белка, его не нужно с большими трудами выделять из клетки. Его можно синтезировать искусственно, поскольку ген известен, это же рецепт.
Да, совершенно верно. Там, конечно, есть, так сказать, куча сложностей, но сейчас, коль скоро вы этот ген нашли в геноме, нашли ген, кодирующий этот белок, если вы его нашли в геноме, и, ну, дальше начинаются генно-инженерные кухни, на самом деле, там не любой белок можно экспрессировать не в каждой клетке, там, на самом деле, не то чтобы это была вот такой, так сказать, легкая прогулка, но теперь, во всяком случае, вы знаете, что реально смотреть. То есть, если вы раньше стартовали, ну, как вот традиционная экспериментальная биология довольно часто строилась, у вас есть функция, вы понимаете, что какой-то белок должен эту функцию исполнять, потому что вы ее видите, ну, вот просто в клетке вы эту функцию видите. И дальше вы очень долго пытаетесь найти кандидата подходящего, так сказать, вот выделить белок, который мог бы эту функцию выполнять какими-то непрямыми способами, потом пытаться, значит, найти для него, вот, где он в геноме, чтобы его можно было синтезировать, так сказать, вот то, что вы сказали, для более подробного изучения и так далее. Сейчас, на самом деле, как бы картинка перевернулась. У вас есть функция неизвестная, та, которую вы хотите изучить. Вы ищете в геноме какой-то набор кандидатов, которые могли бы эту функцию выполнять. Это, на самом деле, вот ровно то, чем мы занимаемся. Мы пытаемся заполнять дырки в такой вот функциональной картине мира путем предъявления генов кандидатов на заполнение этой функции. Вот. А дальше, значит, ну, если у вас есть хорошие биоинформатики и при этом повезло, то есть там иногда бывает, что ничего не получается, естественно. А иногда действительно удается что-то такое вот найти. Мы очень далеко отклонились, потому что вся эта история началась с того, что я делал некий биологический ликбез для того, чтобы рассказать пример красивого предсказания. Значит, предсказание – это про регуляцию. Значит, вот у вас есть матрица, с которой вы считываете белок. Значит, она тоже имеет свою собственную структуру, ее можно предсказывать. Значит, у нее есть вот участки, которые отвечают как раз за регуляцию, когда это будет работать, когда нет. А дальше было сделано следующее. Значит, была предсказана структура, которая отвечает за регуляцию там, некоторого конкретного набора генов. Значит, был довольно в тонких деталях предсказан механизм регуляции за счет перестройки этой структуры.
РНК-переключатели,
да. Там история вот какая. РНК, она умеет взаимодействовать сама с собой, и при этом, соответственно, в зависимости от того, каким образом вот она свернулась, вот эту взаимодействующую структуру, ген или работает, или нет. И вот эти участки, где РНК взаимодействует сама с собой, их, вообще говоря, можно предсказывать путем сравнительного анализа. Там та же самая история. То, что важно, то эволюционно сохраняется. И это дает возможность, в частности, вот предсказывать вот такие вот структуры в РНК, которые играют регуляторную роль. И это как бы вот это была чисто вычислительная часть. То есть было наблюдено, что в разных организмах гены, которые делают одно и то же, перед ними есть очень похожие участки. Значит, был предсказан механизм регуляции, который основан на том, что то одна структура образуется, то другая. А дальше был некоторый прыжок воображения. Вот эту регуляцию, значит, она была показана. Лёша Ветрищак, вот мой аспирант, это тогда сделал. А, значит, был биолог, который к нам с этой задачей пришел, потому что его просто регуляция конкретно генов интересовала, Юрий Иванович Козлов. И он тогда нас заставил написать, что они, может ли быть так, что это напрямую взаимодействует РНК с малой молекулой. Там идея вот в чем. Эти структуры, они всегда взаимодействуют с чем-то еще, может быть, с каким-то белком, может быть, с РНК. Вот сама регуляция осуществляется, так сказать, за счет взаимодействия с чем-то еще. А здесь биологи очень долго искали вот этот вот дополнительный взаимодействующий объект, и экспериментально он ниоткуда не брал. Вот не было видно, чтобы это могло быть.
То есть обычно работу генов регулируют какие-то белки.
Другие белки,
белки,
да.
А тут,
да,
такого белка,
значит,
не могли
найти. Такого белка не было, ничего другого тоже не находилось. А уже были работы про то, что РНК, вот структуры в РНК могут связывать малые молекулы напрямую. Чисто химические, вот не биологические, а химические.
Да, вообще очень нетривиальная мысль, потому что привыкли все считать, что ДНК и РНК – это чисто информационные молекулы, как текст, вот, который читается. А тут оказалось, что этот текст,
нет,
вот, может проявлять активность какую-то.
Совершенно верно, да. На самом деле РНК-ферменты уже были известны, так сказать, ну, вот том человек за эту Нобелевскую премию получил. Что была вот регуляторная структура, но тоже вот, так сказать, Юрий Иванович нас просто заставил в конце статьи маленькими буквами написать, что а не может ли так быть, что вот эта структура напрямую взаимодействует с малой молекулой. И вот это, собственно, то, на чем мы теперь объясняем, что мы придумали РНК-переключатель самыми первыми.
А, то есть вы претендуете на открытие РНК-переключателя, что это вы их придумали первыми?
В общем, да. Это потом было проверено экспериментально, действительно. Но вот механизм с образованием альтернативных структур – это была чистая биоинформатика, а то, что это будет напрямую взаимодействовать с малой молекулой, это, конечно, была, так сказать, некая биологическая интуиция, основанная там, ну вот, на том, что химически такого сорта вещи уже были показаны.
Получается, совершенно новая неизвестная система регуляции работы генов была открыта, ну, можно сказать, на кончике пера,
да,
так сказать.
Вот. Да. Там, на самом деле, забавная история, потому что одновременно с нами в Йеле группа работала, значит, над этим же самым. Они про нас не знали, мы про них не знали. Но они шли, наоборот, от биохимии. Они изучали, да просто даже от химии, они вот изучали РНК-овые структуры, которые связываются с малыми молекулами, а потом у них была идея, ну, что раз они такую структуру могут вырастить в пробирке, то, наверное, такого же сорта структуры могли бы существовать и в живой клетке тоже, потому что очень естественно. Они пошли по-другому, они просто стали искать статьи, в которых есть вот такие примеры необъяснимой регуляции. Регуляция происходит на уровне РНК, но при этом никакого другого объяснения, кроме того, что РНК сама с чем-то взаимодействует, не видно. Нам вот повезло, потому что мы на полгода раньше опубликовались, поэтому в этом смысле, значит, приоритет некоторые есть все-таки такой учительной науки.
Можете сказать популярного для, типа, для школьников, что такое РНК-переключатель?
Значит, что такое РНК-переключатель? Значит, вот представим себе следующее. У нас есть молекула РНК. Значит, ну, вот то, что мы раньше называли матрицей. Она, вот ДНК – молекула двуцепочечная, на самом деле. Там по одной цепи однозначно восстанавливается другая, поэтому реально, так сказать, все равно все про вторую цепь просто забывают, ну вот кроме упертых биохимиков, которые всегда это имеют в виду. А с нашей точки зрения это просто последовательный символ. И это вот такая длинная, так сказать, двойная, то, что называется двойная спираль, вот картинку, наверное, в общем, более-менее все видели. А РНК – молекула одноцепочечная, но поскольку ее химическая природа такая же, как у ДНК, то если структура подходящая, то отдельные ее части могут взаимодействовать друг с другом, образуя такие маленькие двуцепочечные участки, такие вроде шпилек. Вот если кто видел старую заколку для волос, там такие две палочки, потом на конце маленькая головка. Вот это, на самом деле, очень хорошая модель.
Петелька такая.
Петелька на конце, да, и потом две...
И две длинные такие перекрученные ножки.
Две длинные перекрученные, да, совершенно верно. Вот это, на самом деле, они так и называются, hairpins, вот эти структурные элементы в РНК. То есть РНК, на самом деле, по чисто химическим причинам, любит образовывать вот такие вот маленькие двойные, маленькие спиральки. Они потом дальше еще взаимодействуют, там, на самом деле, более сложная структура. Но для наших целей достаточно, что вот есть такие пильки. А дальше представим себе, что у нас в эту шпильку попал участок, который говорит, что здесь надо начинать синтезировать белок. Тогда та машинка, которая синтезирует белок, она не может увидеть, он спрятан в шпильке, она не может увидеть вот свой сигнал для начала, и, соответственно, синтез белка не происходит. А дальше представим себе, что эта шпилька иногда образуется, а иногда нет. Соответственно, если она образовалась, синтеза белка нет. Если этой шпильки нет, то синтез белка есть. И, собственно, предсказание состояло в двух вещах. Да, такого сорта примеров регуляции довольно много, на самом деле. Когда образуется то одна шпилька, то другая, одна шпилька разрешает белку синтезироваться, она не прячет вот участок начала, а другая шпилька прячет участок начала. И в зависимости от каких-то условий образуется то одна шпилька, то другая. Такого сорта примеры были, они там классические, хорошо изученные. Но раньше всегда образование одной из этих двух структур определялось тем, что есть еще какой-то третий игрок. Ну, например, белок. Вот есть белок, который стабилизирует там одну из этих шпилек. А если он ее не стабилизирует, то образуется другая, потому что она мощнее. Такого сорта примеры были. Отдельно были другого сорта примеры. Были примеры структур РНК, химически синтезированных, которые способны связывать малые молекулы. Такого сорта примеры тоже были.
В чем значение этого открытия?
Могу попробовать, да. Значит, в чем, собственно, состояло достижение? Что, во-первых, был найден еще один пример вот этих вот регуляций на уровне альтернативных структур РНК. Первое время было, так сказать, нашли еще один пример, было очень красиво, так сказать, хорошая статья в приличный журнал. А, так сказать, некий прыжок воображения состоял в том, что эти структуры напрямую связывают малую молекулу. Было представление, во-первых, биоинформатического предсказания про регуляцию за счет образования альтернативных структур. Во-вторых, биологических косвенных соображений, что там вроде бы не видно никаких третьих игроков. И это вот то, что от биологов пришло, которые, собственно, эту задачу ставили. А третье, из химии пришло знание о том, что вообще-то РНК может малые молекулы связывать напрямую. Вот когда это, так сказать, соединили в один текст, тогда было вот это предсказание сделано, собственно.
То есть там фактически некая конструкция, не одна шпилька там из двух-трех, я упрощенно, да, она работает как рецептор фактически.
Да?
Она схватывает малую молекулу, меняет свою конфигурацию,
да.
И, соответственно...
Освобождается участок. Ну, на самом деле, наоборот. Она, когда она схватывает малую молекулу... Да, есть на самом деле разные. Там есть активаторы, есть репрессоры. Uh-huh. Уже дальше, на самом деле, там были очень красивые работы экспериментальные, которые как раз люди в Йеле делали. Они довольно быстро биоинформатике научились. Надо сказать, что экспериментальному биологу научиться биоинформатике проще, чем биоинформатику научиться, значит, капать. В общем, сейчас они умеют делать все то же самое, что и мы. Ну, может быть, там чуть хуже, я не знаю. Вот, мы ушли немножко в другую область, мы начали смотреть эволюцию этих структур, вот как они возникают. Ну, я сказал упрощенный немножко вариант, что одна шпилька и другая. На самом деле, там есть действительно две альтернативных конструкции, там шпилек больше, чем две. И когда приходит малая молекула, она стабилизирует одну из этих конструкций. А по умолчанию образуется другая. А после этого вся игра идет на том, что начало трансляции или открыт, или закрыт.
Ну вот очень сложный механизм работы РНК-переключателя описал нам Михаил. Александр, может быть, вы как-то поясните проще?
Начинается синтез РНК. И там молекула РНК, ее еще даже не дочитали, она еще не досинтезирована, но ее уже прочтенный кончик, он начинает сам собой сворачиваться в некую трехмерную структуру. И эта трехмерная структура, она обладает свойствами, ну, как бы рецептора. То есть она связывается с малой молекулой или не связывается. Есть, ну, в зависимости от концентрации вот этих молекул. Если их много, то они связываются с этим трехмерной структурой РНК. Эта трехмерная структура от этого меняет как-то свою конфигурацию, и это может привести, например, к тому, что прочтение гена прекратится на этом, и он не будет дочитан. То есть получается, что вот в ходе прочтения гена считываемый ген как бы сам воспринимает сигналы из внешней среды и принимает активные действия, которые могут, например, привести к прекращению прочтение. То есть вот, ну, представьте себе как бы, что вот вы читаете книгу, и вдруг в зависимости там от каких-то условий строчки из этой книги вылезают из страницы, образуют какую-то штуку сложную, да, и закрывают вам глаза, чтобы вы дальше не читали.
С заместителем директора Института проблем передачи информации Михаилом Гельфандом беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.